Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным, если вы встречаете его вместе с радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне ищите наш сигнал на отметке 105,9 FM в сети интернет. Вы можете слышать нас с любой точки земного шара. Заходите на сайт «Крым Реалии», там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Кроме того, в видеоформате вы можете присоединиться к нашему эфиру на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube, где мы также ведем трансляцию. Там же вы можете оставлять комментарии, и мы стараемся зачитывать самые конструктивные и интересные в течение нашего эфира. Ну, конечно же, вы можете дозвониться к нам в студию и непосредственно принять участие в эфире. Ждем ваших звонков по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. Жители материковой Украины могут дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Этот эфир для вас проведут Сергей Макрушин и Катерина Некреча. Катя, доброе утро. О чем поговорим сегодня?
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем. Мы поговорим о том, что в Севастополе проведут еще 3 репетиции военного парада. Также мы поговорим о том, в центральной теме нашей программы, как прошел шариатский суд в Крыму и отмена внешнего независимого оценивания и поступления крымчан в украинские вузы. Разберемся в этом в последней части нашей программы.
Новости.
Около 80 ветеранов Второй мировой войны, которые должны будут присутствовать на параде в Москве 24 июня вместе с президентом России Владимиром Путиным, отправлены в карантин. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с подготовкой к мероприятию. Как отмечает Радио Свобода, большинству участников войны сейчас не менее 93 лет. По плану мероприятия Путин будет находиться на трибуне на Красной площади вместе с участниками войны. Решение изолировать их часть строгих мер по защите Путина от коронавируса, отмечает агентство. Оно запросило комментарий у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, но он не ответил на запрос. В резиденции президента в Ново-Огарёво для защиты от коронавируса установили специальный дезинфекционный туннель, обратило внимание на это агентство РИА Новости. Ранее стало известно, что у участников встречи с президентом проверяют температуру и они сдают тесты на коронавирус. Отметим, что наиболее тяжело коронавирусную инфекцию переносят люди в возрасте выше 60 лет. Владимиру Путину 67 лет.
Важные события.
В Севастополе 18, 20 и 22 июня будут перекрывать движение транспорта в городе из-за репетиции военного парада, приуроченного к 75-летию годовщины Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили в российском правительстве города. Перечень улиц, по которым будет перекрыто движение транспорта, можно найти на нашем сайте, на сайте Крым Реалии, а также на сайте российского правительства Севастополя. Там отметили, что на этих улицах будут дежурить эвакуаторы. 17 июня в центре Севастополя прошла первая репетиция парада. Сообщалось, что военная техника шла своим ходом. Гусеницы танка повредили асфальт на дороге. При выгрузке танка и ИС-12 его ствол порвал связывающий трос троллейбусного кабеля, поэтому пришлось срочно вызывать ремонтную бригаду. А ранее сообщалось, что в Севастополе, Симферополе и Керчи 24 июня проведут российские военные парады к 75-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Традиционный на 9 мая парад Победы и другие памятные мероприятия в этом году отменили из-за пандемии коронавируса. По сообщениям журналиста, на репетициях парада сотни военных заболели
COVID-19. Крымчане имеют право знать.
Кабинет министров Украины продолжил действие адаптивного карантина в стране до 31 июля. Соответствующее решение принято в среду, 17 июня, на заседании правительства. Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил это так.
4853 людини – це саме та кількість, яка захворіла на коронавірус за останні 7 днів. І це найбільше число за весь час пандемії в Україні – ослаблення карантинних заходів багато хто з нас сприйняв як скасування карантину, і ми, відповідно, маємо сьогодні перші, на жаль, сумні результати. Коронавірус нікуди не зник, загрози від нього і для нашої медичної системи, і для нас також нікуди не зникли. Враховуючи зростання кількості коронахворих, ми продовжимо дію адаптивного карантину до 31 липня цього року.
Премьер уточнил, что в дальнейшем будет запрещено пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров в количестве больше, чем предусмотрено мест для сидения. Также, по его словам, правительство обновило механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантинных ограничений. Из-за угрозы COVID-19 в Украине Кабинет министров ввел карантин с 12 марта. В мае его начали постепенно ослаблять, перейдя к так называемому адаптивному карантину, который был установлен с 22 мая до 22 июня. По состоянию на утро 17 июня в Украине было лабораторно подтверждено более 33 тысяч случаев COVID-19. 943 человека умерли, почти 15 тысяч пациентов выздоровели.
Новости.
Депутаты Верховной Рады Украины отклонили законопроект, разрешающий приватизацию Северо-Крымского канала. 19 голосов за, 76 против и 267 человек воздержались. Таковы итоги голосования депутатов Верховной Рады за законопроект, который называется так: «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Этот законопроект допускал приватизацию управления Северо-Крымского канала и управления главного Каховского магистрального канала. Ранее активисты и политики называли такую приватизацию первым шагом на пути восстановления подачи Днепровской воды в аннексированный Крым. Накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики признал данный законопроект таковым, что содержит коррупционные риски, и рекомендовал парламенту отклонить его вовсе. Напомним, что 5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин не перекроет воду для украинцев в Крыму, и заявил, что неподача воды приведет к гуманитарной катастрофе. Однако позднее он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, воду, которая пойдет на военные базы России. И вот подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина рассматривает вопрос подачи воды в Крыму как орудие шантажа. 10 марта он указал крымчанам на экономию воды в условиях отсутствия водоснабжения полуострова по Северо-Крымскому каналу.
Крымчане имеют право знать.
Миссия Украины в ООН призвала усилить давление на Россию из-за запрета Меджлиса в Крыму. Об этом шла речь во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Далее цитата. «Россия с абсолютным неуважением к Международному суду ООН игнорирует его приказ о временных мерах по делу Украины против России о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Приказ, в частности, требует восстановить работу Меджлиса крымско-татарского народа и защитить идентичность украинского и крымско-татарского народа под временной оккупацией. При этом Россия продолжает политику репрессий в отношении коренного населения и злоупотребляет своими антитеррористическими законами для преследования крымско-татарских активистов». Конец цитаты. Также делегация Украины осудила ухудшение ситуации с правами человека на фоне распространения пандемии COVID-19 в Крыму. В 2016 году подконтрольной России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд России постановили запретить представительный орган крымских татар Меджлис. Его признали экстремистской организацией якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей. Инициировала запрет деятельности Меджлиса экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская.
Важные события.
Кабмин принял постановление об использовании средств для депортированных крымских татар. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Далее цитата из сообщения ведомства. «Принятие соответствующего постановления усиливает социальную защиту граждан из числа депортированных крымских татар и лиц других национальностей, депортированных с территории Украины. По информации Министерства, необходимые поправки нужно было принять в связи с передачей средств Министерству культуры и информационной политики финансовой финансовую поддержку АТР. Вот 10 февраля крымско-татарский телеканал АТР сообщил о блокировании своих счетов. В связи с этим телеканал запустил марафон «Сейф АТР» с эфирами без ведущих и гостей. А ранее Кабинет министров Украины утверждал, что разблокировал бюджетные средства, предусмотренные для телеканала. АТР получит финансовую поддержку, получать финансовую поддержку из госбюджета с 2016 года за счет бюджетной программы расселения и обустройства крымских татар или других национальностей, депортированных с территории Украины. 1 апреля 2015 года, напомню, МТР прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. Вещание возобновилось 17 июня 2015 года уже в Киеве.
Новости.
Корабль военно-морских сил Соединенных Штатов «Портер» 17 января взял курс в Черное море. Об этом сообщает посольство Соединенных Штатов в Украине. Отмечается, что корабль направляется в эти воды для, цитата, проведения операций по морской безопасности и повышения региональной морской стабильности, комбинированной готовности и военно-морской способности с союзниками Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу и партнерами в регионе. По данным дипломатического учреждения, ранее корабль осуществлял операции в Баренцевом море с целью, снова цитата, утверждения свободы навигации и демонстрации органической интеграции между союзниками, конец цитаты. В прошлый раз американский ракетный эсминец «Портер» проводил операции в Черном море в апреле 2020 года. В целом это будет третий раз за год, когда американский военный корабль осуществляет операции в акватории Черного моря.
Новости.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов оценил безопасность курортного сезона в Крыму. Об этом он рассказал журналистам российского телеканала «Вести Крым». В частности, Аксенов заявил, что социального дистанцирования на пляжах добиться, по его мнению, невозможно.
У нас на сегодняшний день готовится открыться 440 пляжей. С 1 июля будут открыты в полном объеме. Понятно, не все меры, на мой взгляд, то есть возможно выполнить. И могу сказать, что обязать собственников пляжей соблюдать, так сказать, чтобы добиться от туристов соблюдения социального дистанцирования, ну, реально невозможная мера к исполнению, в принципе. То есть и вот со своей стороны, могу сказать, рекомендации гражданам такие давать будем. Наружная реклама стоять будет о том, что рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Но, понятно, требовать от собственников санаторий, там, чтобы они ходили физически, кого-то перетаскивали на полотенцах, я не буду. Все собственники санаториев должны помнить, что в случае заражения, соответственно, на территории этого санатория вступает комплекс мер, соответственно, противоэпидемической ситуации. Пляжи с точки зрения безопасности протестированы, соответственно, поэтому вот готовимся принять туристов. С 15 июня открыт внутренний туризм, ну и, по сути, с 15 числа снята обязательная обсервация для всех приезжих из других регионов Российской Федерации, оставлена только обязательная обсервация для приезжающих из-за рубежа, это в том числе с территории Украины.
Несмотря на то, что в Крыму продолжают выявлять новые случаи коронавирусной инфекции, российские власти не отменяют курортный сезон.
Новости.
В Севастополе 1300 жителей выступили за создание памятника природы «Фисташки у бухты Круглой». Об этом сообщили в российском правительстве города. Жители Севастополя высказали предложение по сохранению места обитания редких видов растений, запрету застройки территории и вырубки зеленых насаждений, расширению границ памятника природы. Отмечается, что все вопросы рассмотрят на специальной межведомственной комиссии. В конце мая заместитель российского главы правительства Севастополя Денис Солодовников сообщил, что неизвестные продолжают вырубать деревья в фисташковой роще в бухте Омега. По генеральному плану Севастополя 2005 года на месте фисташковых зарослей была обозначена зеленая зона. В 2016 году на территории рощи начали готовить площадку под новое строительство. Фисташка туполистная занесена в Красную книгу Украины и в Красную книгу России. В бухте Омега деревья образовали естественные компактные рощи. Возраст фисташки в рощах от 100 до 500 лет. Ареал обитания фисташки в мире ограничен. Она растет в Иране, Турции, на Кавказе и в Крыму.
Новости.
Ну вот, в Севастополе обнаружили 39 очагов гусениц американской белой бабочки. В связи с этим почти на 15 гектарах территории города установили карантин, сообщили в российском департаменте сельского хозяйства Севастополя. Далее цитата. «Данный вредитель создает риски для состояния зеленых насаждений на территории города, и департамент сельского хозяйства призывает жителей Севастополя своевременно информировать о случаях обнаружения американской белой бабочки в городских микрорайонах». В ведомстве отметили, что необходимо срезать гнезда с гусеницами, а вокруг стволов деревьев установить ловчие пояса из старых мятых газет, смазанных клеем. А пояс через полтора месяца снимается и уничтожается. В прошлом году во всех районах Севастополя наблюдалось нашествие гусениц американской белой бабочки. Кроме фруктовых деревьев, гусеницы белой бабочки объедали до скелетного состояния листву ясеня, клена и ореха. Внимание, в общем, всем. И если вы из Севастополя, пишите нам в комментариях, видели ли вы американскую белую бабочку. А мне интересно, почему она именно американская. Я в этом не разбираюсь. Наверное, основания для такого названия, конечно же, есть. Так что будьте бдительны.
Новости.
В Севастополе с 18 июня открывается музей-заповедник Херсонес-Таврический. При этом в администрации учреждения отметили, что посетителям нужно будет соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра. Экспозиционные и выставочные залы пока остаются закрыты на неопределенный срок. По информации администрации, пройти на территорию Херсонеса-Таврического можно будет до 19:30, только через центральные и западные ворота. Экскурсии будут проводить для групп до 5 человек. Ранее сообщалось, что в Севастополе с 15 июня возобновляется работа музеев, библиотек и кинотеатров.
Новости.
Ну и прогноз погоды. В Крыму 18 июня, а это именно сегодня, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквальный ветер. Кроме того, сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Симферополе переменная облачность, температура воздуха поднимется до 30 градусов, будет кратковременный дождь. В Севастополе также без дождя не обойтись, и гроза даже будет до 27 градусов тепла, обещают. На ЮБК немного теплее, но тоже кратковременный дождь, временами сильный и гроза, температура плюс 29. В Керчи будет теплее всего, без осадков. Воздух прогреется до 32 градусов. Морская вода у берегов Крыма прогрелась уже до 24 градусов. Прохладнее всего температура воды в Феодосии, в районе горы Карадаг и в Алуште 19 градусов. Самая теплая вода в Керченском проливе 24 градуса. Вот такие новости.
Спасибо, Катя. Катерина Некреча вернется в наш эфир в третьей части нашей программы. Ну а мы переходим к обсуждению центральной темы. Поговорим о том, как прошел шариатский суд в Крыму. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, можете писать комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Но также я напомню, что вы можете гарантированно принять участие в нашем эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону из Крыма. Можно к нам дозвониться бесплатно по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины можно к нам дозвониться по телефону 044 490 29 05.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму и далеко за его пределами. На средних волнах на частоте 648 АМ. На севере Крыма на отметке 105,9 FM нас можно услышать. Услышать нас также можно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Услышать и увидеть нас можно на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube, где мы ведем прямую видеотрансляцию. Там же вы можете оставлять свои комментарии. Подпишитесь обязательно, если вы этого еще не сделали, и вы не пропустите ничего нового. О чем поговорим в ближайшее время? 10 июня в Симферополе в мечети в микрорайоне Бачакрак, Фонтаны, прошел суд по законам шариата. Об этом сообщает ресурс Crimean Tatars. Фрагменты четырехчасового заседания шариатского суда опубликованы в соцсетях. Мы их сегодня в течение эфира послушаем. Ну а предметом разбирательства стал инцидент, который произошел 5 июня. Тогда российские СМИ со ссылкой на пресс-службу российской администрации администрации Ялты сообщили, что в поселке Кариис неизвестные ударили по голове помощника главы подконтрольной Кремлю администрации города Делявера Сейдаметова. По данным агентства ТАСС, Сейдаметова ударили металлическим предметом за сделанное замечание. Далее я процитирую. Делявер Сейдаметов сделал им замечание за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. В процессе конфликта завязалась драка, в ходе которой он получил удар по голове железным предметом. Помощник главы администрации был доставлен в больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. В настоящее время он находится дома, его здоровью ничего не угрожает. Тогда сообщалось. Сообщалось также, что нападавшая — это группа молодых людей на машине с чеченскими номерами. СМИ также сообщали, что ситуация развернулась таким образом, что уже вот нападавшие, они должны были вызывать в свою очередь полицию и подразделение Росгвардии. Однако вот РИА Новости Крым сообщали о том, что Делявер Сейдаметов отказался писать заявление в полицию. Российские правоохранители же на данный момент пока никоим образом эту ситуацию не комментировали. Итак, мы поговорим о том, как прошел первый шариатский суд в Симферополе, первый в новейшей истории, да, если можно так сказать. С нами на связи Медад, очевидец этого суда. Медад, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите о том, как все происходило. Это происходило в микрорайоне Фонтаны, в мечети. Расскажите о том, кто присутствовал на этом суде, кто был кадием. Вот эти все подробности, пожалуйста.
Еще раз доброе утро. Все проходило, да, как вы и сказали, в мечети Фонтаны, микрорайона Фонтаны. Непосредственно кадием выступал Ридван Максудов от, как я понимаю, муфтиата крымского. Людей было достаточно много, то есть это сотни людей, в основном это представители Чеченской республики и крымские татары. Увы, новость не так сильно разошлась, не так сильно успела разойти среди крымских татар, и не большое количество крымских татар могли представлять, так скажем, свою сторону на суде. Касательно того, как это происходило, на час дня был назначен непосредственно сам суд, куда прибыли люди. Суд начался, но, как оказалось, в ходе не было самих зачинщиков драки со стороны чеченцев. Непосредственно суд приостановили, мы около полутора-двух часов, наверное, ждали, пока приедут непосредственно эти самые ребята. Они ехали с Чечни, насколько я понимаю, потому что после инцидента, по всей видимости, они были вывезены на территорию материковой России. Непосредственно суд сначала заслушал сторону обвинения, то есть это сторону Делявера Сейдаметова, после чего было предоставлено слово чеченской стороне. Конфликт, по словам чеченцев, произошел из-за того, что якобы кто-то из стороны крымских татар матом выразился в адрес чеченцев, после чего один из... В общем, конфликт изначально шел... произошел на бытовой, так скажем, почве. Ехали две машины. В первой был Делявер Сейдаметов, а второй был молодой парень чеченец, который вел своих старейшин, как он сказал. Он услышал якобы мат в свой адрес, оставил старейшин, вернулся обратно, оттянул, так скажем, Делявера для разговора, после чего завязался конфликт, и проезжавшая мимо с работы того молодого человека машина, группа чеченцев, они остановились, начался конфликт. Со стороны Делявера Сейдаметова было сказано, что зачинщиками непосредственно выступили чеченцы. Завязался конфликт. Крымских татар было трое, чеченцев, если не ошибаюсь, шесть человек. В ходе конфликта чеченцы использовали арматуру, нанесли удары Делявера Сейдаметова непосредственно по всему телу. Но так как крымские татары, то бишь сторона Делявера Сейдаметова, они предоставили и видеоматериал, и непосредственно доказательство того, кто звонил в полицию, стало очевидно, что чеченцы просто-напросто растерялись и, убегая с места конфликта, вызвали и полицию, и ОМОН, сами скрылись на чердаке того помещения, в котором они жили, если я не ошибаюсь, что, в принципе, и повлекло, так скажем, заморозку точку конфликта. После чего, да, Дилавер Сидометов не стал обращаться в правоохранительные органы. Непосредственно они решили прийти к шариатскому суду.
Насколько я понимаю, вот давайте поговорим о том, кто присутствовал на этом шариатском суде. Вы сказали, что крымские татары, не успела распространиться эта информация, крымских татар там было немного, но вот я читал в социальных сетях, что порядка 200 человек было. Согласны ли вы с такой оценкой?
По моему субъективному мнению, чеченцев там было больше.
А кто был еще? Были ли какие-то духовные лидеры? Какой уровень представительства был на этом суде?
Конкретных лиц не так много. Были, так скажем, авторитетные люди, что среди крымских татар, что непосредственно прибывшие из Чеченской Республики. Насколько нам известно, были непосредственно отправлены люди и самим Рамзаном Кадыровым. Что, естественно, и повлекло увольнение, например, после шариатского суда одного из постпредов Чеченской Республики по Республике Крым. Это его имени я точно не знаю, но знаю, что якобы на него, можно так сказать, повесили столкновение лбами непосредственно крымских татар и чеченцев.
Давайте далее послушаем фрагмент заседания суда шариата в Симферополе. Там представитель главы Чечни в Крыму рассказал, что участвует в этом суде по поручению главы Чечни.
Я как представитель главы Чеченской Республики, Республики Крым, города Севастополя, говорю, мне поручено было этот вопрос разобраться через шариат. Чтобы это как принято здесь Крыму. Сейчас мы со всех сторон послушали, услышали и Кади принял решение. Как Кади принял решение, так и будет. Это однозначно. Обсуждение не подлежит. Я вам сразу говорю, обсуждение не подлежит. Кому не нравится, может выйти.
Это были слова представителя главы Чечни. К сожалению, видео, которое опубликовано в соцсетях, оно довольно-таки нечеткое, но мы предполагаем, что это Исаха Чукаев, который и занимает в Крыму эту должность представителя главы Республики Чечня. Итак, я напоминаю, что говорим мы о шариатском суде в Симферополе. С нами на связи его очевидец Медад. Медад, в целом расскажите о том, к какому решению пришел Кади, изучив, как я понимаю, да, показания всех сторон, изучив видеозаписи.
Кади принял непосредственное решение, что виновными в конфликте была непосредственно сторона чеченцев, так как со стороны крымских татар, со стороны Дилавера было представлено двое свидетелей, которые опровергли слова о мате. То есть изначально, объясню, рассматривался именно фрагмент начала конфликта, то есть это непосредственно, по словам чеченцев, тот самый мат. Так вот, Дилавер представил двух свидетелей, которые подтвердили, что мата не было, а непосредственно те люди, которые были представлены со стороны чеченцев, они не смогли подтвердить то, что слова мата были. Соответственно, было принято решение о том, что в конфликте виноваты непосредственно чеченцы, и те молодые люди, которые были зачинщиками этой потасовки, они непосредственно изначально были обвинены во лжи, что местными крымскими татарами, что непосредственно судом, так скажем.
Я здесь должен отметить, что мы пытались дозвониться к Исеха Чукаеву, но не получилось это сделать. В любом случае, приглашение к участию в нашем эфире, представление комментариев с его стороны, оно остается в силе, и если Исаха Чукаев захочет нам прокомментировать, мы обязательно предоставим ему и в дальнейшем такую возможность. Напомню, что беседуем мы с Медатом, очевидцем шариатского суда, который прошел в Симферополе. Медат, ну и такой к вам вопрос по вашим наблюдениям. Были ли подобные суды когда-то вот в новейшей истории Крыма? Да, является ли этот случай уникальным?
Нет, я бы не сказал, что этот случай является уникальным. Естественно, не было таких масштабных судов, где присутствовали бы сотни людей, но в основном такие суды изредка проводятся, и недавно, буквально месяца, наверное, полутора-два назад, был такой же суд, опять же, это рассматривался конфликт между чеченцами и непосредственно крымскими татарами, который произошел на СТО, непосредственно группа чеченцев требовала починить машину, был конфликт непосредственно, опять же, с имамом, который представлял муфтиат, и это тоже рассматривалось в шариатском суде, тоже, опять же, в мечети Фонтан.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Медад, очевидец шариатского суда в Симферополе. Мы продолжаем наш эфир. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, давайте посмотрим, как осветил эту ситуацию подконтрольный Кремлю крымско-татарский телеканал «Милет». Вот эта ситуация, по словам корреспондентов телеканала, была рассмотрена в Кадияте при подконтрольном Кремлю Духовном управлении мусульман Крыма по просьбе гостей полуострова, так говорилось в сюжете. Но вот слово «шариат» в сюжете «Милета» не прозвучало, но вот есть комментарий Кадия Ридвана Максудова. Он говорит, что такие суды в Крыму проводятся давно, но по более безобидным спорам, где речь не идет о физическом насилии. Давайте послушаем.
Это уже очень давно в Крыму есть, может быть, лет 20, если не больше, в Крыму это есть. Единственное, что оно не до такой степени, возможно, распространено было. Оно было в рамках, там, допустим, семейного права, в рамках, там, допустим, каких-то торговых отношений. Мы видим, что Аллах-Шкур на сегодняшний день, религиозное понимание людей изо дня в день растет. Молодежь с горячей кровью, на эмоциях, плюс шайтан, который дал возможность разгореться ситуации, привело к тому, что группа людей между собой, так скажем, подрались. Но мы видели и по, скажем, свидетелям, и по видео, которое там было с места происшествия, что первые наши драку не начинали. Всеми путями пытались урегулировать ситуацию, успокоить, остановить, но это не получилось, не удалось это сделать. То есть случилось то, что случилось. Тут главное, это конечный результат, то, что они выслушали, осознали, друг друга, скажем, поняли, извинились, простили, обнялись и остались братьями.
Итак, это был комментарий Кадия Ридвана Максудова, озвученный в эфире телеканала «Милет». Ну, а мы продолжим наш разговор с Айдером Рустемовым, муфтием Духовного управления мусульман Крыма, восстановленным на материковой части Украины. Айдер, доброе утро.
Да, доброе утро.
Ваша позиция относительно того, что произошло вот в Симферополе 10 июня, да, по поводу шариатского суда?
Как и любой вопрос в религии, он требует детального, глубокого рассмотрения. Конечно же, знаете, мы живем в трехмерном все-таки пространстве в этом мире. Я бы рассматривал конкретно данный вопрос именно так. Тут есть три плоскости, знаете. Первая плоскость, безусловно, это шариатская, исламская плоскость, духовная плоскость, шариатские суды, потому что низвел, не спасал Всевышний, это обязанность мусульманина. К этому призывает Коран, в принципе, он призывает Коран к этому и даже людей Писания. О, люди Писания, судите, потому что было ниспослано вам Евангелие и Тори. И мусульманам также велено жить, насколько это возможно, независимо от того, есть ли государственность или нет ее государственности таковой, жить по канонам Всевышнего. Даже если брать наше духовное управление здесь, у нас в уставах это заложено, притворять жизнь принципы ислама и так далее. И это можно делать, знаете, такие практики есть и в Великобритании на основе третейских судов, когда люди приходят и сами говорят: рассудите нас по книге Всевышнего. Но это всего лишь один аспект любого вопроса в трехмерном пространстве, в котором мы живем в этой ближайшей жизни, дуни. Есть и другие плоскости, понимаете? Если говорить про другие плоскости, то о практике. Цель любого суда шариатского, она должна быть заключаться в чем? В справедливости, установлении справедливости, как об этом говорит Всевышний, «Вакиму шахада талилля», и отстаивайте свидетельство перед Всевышним. Но если конкретно брать ситуацию по Крыму, у меня все равно возникают вопросы. Хорошо. Такой суд провели. Цель данного суда А почему провели суд именно по конкретно этому случаю? По имеющимся у нас информации инсайдерской. Так бизнес отжимается, целый бизнес отжимается в городах, где действуют эти чеченские группировки, где бизнесменов крымских татар притесняют и так далее. Где эти суды? А тут больше воспользовались, отпиарили данное событие, опять же, продемонстрировать для того, чтобы насколько все гуманно в Крыму, вот посмотрите, как все это хорошо. Вот эти две плоскости, про которые я говорю. Если данный суд, который проводит так называемое там духовное управление, так называемые там духовные представители, это не касается, конечно, всех абсолютно, это касается первых и вторых лиц, то данные суды должны проводиться в первую очередь над главой так называемого там Думка, над его заместителями, которые пособствуют на сегодняшний день оккупантам, пишут доносы на крымских татар и всячески содействуют оккупанту в том, чтобы он проводил эту дальше оккупационную политику.
Айдар, скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, почему в итоге Деливерси и Дометов, я здесь должен сказать, что мы тоже к нему обращались, просили прокомментировать ситуацию в нашем эфире, но он на наше приглашение пока не ответил. Тем не менее, его цитату мы заслушаем немного позже. Но вот вопрос к вам, Айдар Рустемов. Почему, по вашему мнению, Деливерси и Дометов не стал писать заявление в полицию? Но ведь было, да, как минимум то, что правоохранители могли бы, да, мы не являемся следователями в этом вопросе, но могли бы квалифицировать, например, как хулиганство, да, и дать какую-то законную оценку произошедшему, ну, учитывая, да, что там сейчас действует то поле законодательное, которое установлено оккупирующей державой. Так, по вашему мнению, почему не было обращения в полицию, почему не обратились в светские суды?
Отвечу вам искренне. То есть я когда увидел сюжеты данные по этому событию в Крыму, мне даже было неприятно смотреть это и вникать в это. Я даже не знаю, кто там истец, кто там ответчик. И суть вопроса и так далее. Честно признаюсь вам в этом. Потому что было неприятно данные смотреть. Могу лишь предположить, что, возможно, попросили его об этом не делать. Но это мое предположение.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Айдар Рустемов, муфтий Духовного управления мусульман Крыма, восстановленного на материковой части Украины. Мы продолжаем наш эфир. Ну и давайте послушаем мнение Делявера Сейдаметова об итогах шариатского суда. Этот комментарий тоже был озвучен в эфире подконтрольного Кремлю телеканала «Милет». Давайте послушаем.
Есть негласные правила, особенно это касается гостей, приезжающих к нам на полуостров. Как минимум, они должны относиться уважительно по отношению к крымчанам. Зачастую конфликты случаются из-за мелочей, и часто их приходится решать на более высоком уровне. Я выдвинул требование о публичном извинении, и оно было сделано. Также я обратился к единоверцам, чтобы больше они в Крыму такого не устраивали, а вели себя, как подобается гостям.
Так, это был комментарий Деливера Сейдаметова. Мы продолжаем наш эфир. И с нами на связи Нариман Джалял, крымско-татарский активист. Нариман, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов. Ваше мнение по поводу того, что произошло 10 июня в Симферополе, вот подконтрольный Кремлю, крымский муфтият, его представители говорят о том, что, в принципе, такие суды в Крыму проходят давно, но только по другим вопросам, которые не связаны, наверное, с физическим насилием, но вот мы видим, да, что теперь проходят и по этим вопросам суды по законам шариата. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, вы знаете, здесь ситуация очень неоднозначная. Я здесь полностью согласен с Айдербеем. С одной стороны, мусульманам предписано жить по законам Корана и Сунны. И, естественно, подобные суды или разбирательства, если все стороны к тому приходят, и они согласны, их устраивает, что некий кади будет решать по религиозным нормам, да, их спор, некий конфликт, то я бы это приветствовал. И, в принципе, во многих странах Я не говорю про мусульманские, я говорю про европейские страны. Такая практика есть. Здесь передовой является действительно Великобритания, где даже официальные суды государственные имеют право учитывать нормы шариата при разбирательстве по просьбе там истцов и так далее. И, в принципе, это нормальная практика, если все стороны как бы решение данного человека, назначенного кадием, как бы устраивает. И в Крыму действительно, по моей информации, подобные суды по мелким делам, семейным спорам, каким-то иным конфликтам или каким-то разбирательствам, они время от времени проходили. Это нормальная практика для народов Кавказа, например, в Чечне. Давно уже существует подобная практика и так далее. Вопрос вызывает немножко вот как бы сама ситуация, потому что уже не первый раз фиксируется очень осторожно и мало обговаривается в официальных СМИ конфликты между представителями чеченского народа и крымскими татарами. Конфликт явно существует. Я не говорю о каком-то глобальном, но вот такие стычки, они происходят, и верно сказано, они касаются каких-то бизнес-интересов, там, просто межчеловеческих отношений и так далее. Эта ситуация в Крыму как бы есть, и оттуда-отсюда о ней слышно. И вот здесь возникает вопрос, почему на это не реагирует государство, почему стороны не обращаются в официальные государственные органы, потому что глава республики Чечня Рамзан Кадыров обожает государство России, он об этом говорит, и почему тогда не доверяет официальной судебной системе. Зачастую в конфликте со стороны крымских татар участвуют также люди, поддерживающие, вот как Дилавер Сейдаметов, любящие России, служащие России. Почему они избегают тогда обращения в официальные суды и обращения в полицию? Почему полиция по факту совершенного правонарушения не начинает там разбирательство? Ведь, например, когда был конфликт предыдущий, где была драка и даже стрельба и поножовщина, да, между чеченцами и крымскими татарами на там заправке АТАН в Симферополе, вокруг стояла полиция. Об этом многие знают, почему она не реагировала, а позволяла там людям друг друга как бы там наносить увечья и так далее. Вот. И здесь возникает вопрос. С одной стороны, есть позитивный момент, что люди пытаются разобраться согласно тем нормам, которые считают для себя более приемлемыми, нормами ислама. Но тогда интересно, ребята, а насколько вы искренни в этом? А не воспринимаете ли это как более легкое для себя как бы наказание? Да, извинился, обнялся, ушел. Насколько ты был искренен в этих намерениях? Может быть, только чтобы избежать там статьи Уголовного кодекса, не заплатить штраф, не возместить ущерб там или не сесть в тюрьму, может быть, поэтому. То есть очень много вопросов возникает. Почему государство попустительствует? Буквально не так давно, в 2010 году, в Петербурге было заявление одной из исламских организаций, Аль-Фат, о намерении вот создать шариатский суд, и российская прокуратура подала там заявление, то есть возбудила дело вот по этому факту, сказав, что это несовместимо с российским законодательством и судебными разборками. Разбирательствами может заниматься только официальные российские суды. То есть в самой России это очень спорная здесь до сих пор ситуация, и вот такие кадиаты при духовных управлениях в России, они действительно осторожненько рассматривают какие-то, в основном, мелкие бытовые там или мелкие экономические какие-то споры и так далее, не посягая на вот более-менее там серьезные какие-то вопросы, как нанесение увечий, нападение там и так далее, и так далее. Здесь как бы налицо такая вещь, что порождает просто вот, сомнения у людей, а почему так? С одной стороны, вроде очень много мусульман в Крыму позитивно к этому относятся, потому что это есть предписание. С другой стороны, а почему вот именно этот вопрос вот так рассматривается? Поэтому как бы очень много. Я здесь, наверное, соглашусь с Айдарбеем, что человека попросили так сделать. Причем ясно даже из сюжетов и разных видео сказано, что это из Чечни такое пожелание пришло, чтобы дело разбиралось именно в шариатском суде. Что за этим кроется? Нужно как бы еще разбирать и быть осторожными вот в выводах в данном случае и посмотреть, искренне ли все стороны вот в этих решениях.
Вот
хотя еще раз...
Об этом я хотел спросить, простите, что перебиваю. Результатом заседания вот этого суда шариата, которое мы обсуждаем, стало, во-первых, извинение зачинщиков конфликта, они извинились, да, и они, как сообщается, покинули Крымский полуостров, но, и вот все присутствующие в тот момент в мечети, они после этого совершили коллективный вместе намаз, да, и посыл до этого всего, что конфликтов таких не должно повторяться в будущем. Но вот по вашему мнению, насколько такой суд, да, он может снизить вероятность повторения подобных конфликтов?
Сергей, в исламе в целом, хотя я, повторюсь, я не являюсь там религиозным экспертом, но как просто мусульманин, я знаю, что в исламе в целом очень важно намерение. То есть с каким намерением люди совершали то или иное действие. И вот здесь, конечно, это внутренняя как бы составляющая человека, насколько серьезно и искренне отнеслись стороны, все стороны вот этого суда так называемого, к этому решению и насколько они это учтут в дальнейшем своих действиях и так далее. Потому что если вы считаете себя мусульманином, вы уже изначально должны были избегать этих конфликтов, не допускать вообще такой ситуации, где вы там берете арматуру и кого-то бьете по голове, потому что это действия неправильные, осуждаемые, они как бы не положены для совершения мусульманину, вообще человеку, да, насколько мы это все знаем. Или здесь есть просто попытка избежать, а может, людей просто заставили, насколько они осознали свою вину. То есть очень много вопросов. Поэтому шариатский суд в данном случае, вот в данном случае, он имеет смысл, когда люди осознают, ну, то есть это вопрос веры, это вопрос убеждений и так далее. А с другой стороны, шариатский суд здесь в полной мере реализован не может. Даже люди не очень знающие знают, что за проступки, которые в исламе называют харам, то есть запретные вещи, такое как убийство там и так далее, очень серьезные наказания существуют. Очень серьезные наказания. Насколько вот все было правильно сделано, то есть ну, для меня очень много вопросов. Очень много вопросов. И мне кажется, вот, чтобы проводить подобные разбирательства, нужно было очень хорошо подготовиться и дать огромное количество пояснений. Хотя я, в принципе, за то, чтобы люди могли друг другу принести извинения, если они искренне, и разойтись, не имея друг другу претензий.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Нариман Джалял, крымско-татарский активист. Говорили мы о суде шариата, который прошел 10 июня в Симферополе. Здесь я также должен отметить, что мы обращались и к представителю главы Чечни в Крыму, и к, собственно, пострадавшему, да, от нападения в Кореизе Делеверу Сейдаметову, но они на наше приглашение пока не ответили. Тем не менее, мы ожидаем комментариев. И в случае, если они захотят озвучить свою позицию, мы обязательно предоставим такую возможность. Также хочу сказать, что мы пытались найти российского эксперта, который мог бы рассказать, в том числе и нашей аудитории, о таком явлении, да, как суды шариата в России, в частности, в Северо-Кавказском федеральном округе России. Но вот не нашлось тех, кто бы хотел бы это прокомментировать. Тем не менее, крымчане имеют право знать, и мы стараемся максимально рассказать о том, что происходит в Крыму, стараемся собрать максимально весь возможный спектр мнений. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится Катерина Некреча, и мы продолжим.
В эфире радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжение следует... продолжаем эфир «Радио Крым Реалия». Сергей Макрушин и Катерина Некречи для вас ведут этот эфир. Катя, о чем поговорим дальше?
Дальше я скажу тебе, Сергей, руки прочь. Вот. Но это не то, чтобы я тебе говорю.
Мои руки, вот, я их поднял.
Да. Так называется у нас тема «Руки прочь от ВНО», внешнего независимого оценивания. В Украине разгорелся скандал вокруг вот этой вот сферы, с чего все началось. Кабинет министров своим указом от 12 июня отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания. Оно было запланировано на середину июня. Причиной отмены ВНО стала пандемия и угроза распространения коронавирусной инфекции в стране. Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что ученики, которые регистрировались на пробное ВНО, могут пройти его дома. Министерство образования и науки сообщило, что участниками пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, вернут деньги за невозможность проведения этого тестирования в учебных заведениях. Пробное внешне независимое оценивание является добровольным и платной услугой для всех участников. Стоимость одного тестирования составляет там 138-150 гривен за региона. Ну и напомним, что основное внешнее независимое оценивание пока запланировано на период с 25 июня по 17 июля.
Здесь нужно напомнить, что прохождение внешнего независимого оценивания в Украине является обязательным условием для вступления в вузы с 2008 года. Пробное ВНО дает возможность абитуриентам понять, как будет проходить тестирование, оценить свои силы и подготовиться к основному ВНО. 12 июня образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев сообщил в своем Facebook о возможности отмены и основного внешнего независимого оценивания, ссылаясь на информацию из нескольких собственных источников. Омбудсмен призвал общественность поддержать сопротивление отмене ВНО, ведь если такое решение будет принято, оно ограничит доступ молодежи к высшему образованию и приведет к, цитата, «еще большему бегству умных в зарубежные университеты».
И вот исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Аманди отметил в комментарии «Радио Свобода», что ведомство даже теоретически не рассматривает отмену ВНО. В принципе, далее цитата, «сейчас мы работаем над обеспечением пунктов тестирования средствами детальной защиты, дезинфекторами, антисептиками для того, чтобы провести ВНО с 25 июня. Отмена недопустима, ВНО – это залог справедливого и объективного оценивания, а также честного и прозрачного поступления. Многих усилий при подготовке к ВНО приложили не только ученики, но и их родители, и учителя. Другие способы оценки, например, средний балл, был свидетельство о среднем образовании, нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно, поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее вступление 2020 года. Я тут коротко отмечу после этой цитаты, что есть способы поступления для жителей Крыма, да, для студентов из Крыма, которые в определенные вузы, которые не требуют ВНО. Это нужно понимать, знать. Есть сайты с этой информацией, поэтому это такие две разные вещи. Но если вы хотите поступить в какой-то вот университет, куда необходимо сдать ВНО, тогда это уже, конечно, вот такая тема для вас.
Ну и далее расскажем о реакции соцсетей. По социальным сетям начала распространяться серия сообщений, объединенных под хэштегом «Руки геть від ЗНО», да, «Руки прочь от ВНО». Люди делятся своими мыслями о том, почему ВНО не имеет большое значение для для украинской молодежи. Каким образом его отмена может усилить коррупцию и лишить многих учеников права на честное поступление в вузы. Среди обеспокоенных возможностью отмены нынешнего оценивания после отмены пробной версии экс-заместитель министра образования Инна Совсун и экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун. 13 июня заместитель председателя фракции «Слуга народа» Верховной Ради Украины Евгения Кравчук обнародовала от имени фракции обращение по поводу возможности отмены внешнего независимого оценивания, однако вскоре отредактировала свой текст. В первоначальной версии в сообщении говорилось, кроме того, появились тревожные сигналы о возможной полной отмене менее внешнего независимого оценивания. Эта информация официально пока не подтверждена, однако мы хотим подчеркнуть, отмена основной сессии ВНО недопустима, иначе есть риск вернуться к коррупции и взяточничеству в университетах. Конец цитаты. Менее чем через час этот текст исчез, но на его месте появилось следующее. Позицию по основному ВНО будем обсуждать на следующей неделе. Конец цитаты. Журналисты «Радио Свобода» поинтересовались у депутатов Верховной Рады о том, что они думают о возможном переносе ВНО в 2020 году.
Немає планів скасовувати ЗНО взагалі. Є дискусія щодо відміни ДПА в формі ЗНО, тобто для тих, хто не має вступати у виші і не складати ці іспити. Ми таким чином за різними розрахунками, ну приблизно до 30% навантаження на пункти тестування знімемо. За рахунок цього ми зможемо і відстань між дітьми розділити. Ми не маємо жодного права відміняти процедуру зовнішнього незалежного оцінювання. Це чи не перша, мабуть, реформа і чи не одна з єдиних, яка дійсно в освіті принаймні спрацювала, яка має досить велику суспільну підтримку, величезну, і яка є ну, такими великими гратами з точки зору корупції при вступі до вишів.
ЗНО – це безсумнівно важливо. ЗНО – це одна з небагатьох успішних реформ, які відбулися за незалежної України. Я, як член уряду, який голосував за те, щоб ЗНО було, я вважаю, що це одне з тих рішень, за які я, як член уряду, пишаюсь. Тому, да, вона мінімізувала корупцію, вона дала можливість дітям знаннями про риватися, да, отримувати ці от бюджетні місця, ну і так далі. Тут дуже багато позитивів. Її ліквідація це, скажімо так, ну, серйозний ще удар поміж багатьма іншими, які створені владою Порошенка і вже владою нинішнього президента по українській освіті.
Зараз дуже багато про це різних чуток, які породжені знову неготовністю влади, неможливістю виконувати свої обов'язки, на жаль, і в тому числі зовнішнє незалежне оцінювання цілком може пасти жертвою саме такого підходу. Тобто нас, представники міністерства на комітеті і загалом дуже багато запевняють, що вони все зроблять для того, щоб ЗНО було, але коли практично в останній день скасовується пробне ЗНО, так, без оголошення війни, як раніше казалося, то це наводить на дуже сумні думки. Тому підсумовуючи, да, ми робитимемо все для того, щоб ЗНО не було скасоване, щоб воно було проведене і тиснутим з цього приводу на владу.
У нас починається зовнішнє незалежне оцінювання і у нас має починатися вступна кампанія ближні тижні. І це є вкрай важкий, найважчий період в роботі Міністерства освіти і науки. Заходити в цей період без керівництва, без чіткого розуміння того, як це має відбуватися, абсолютно непрофесійно, неправильно, некоректно. Та і тому те, що ми саме в цей період заходимо без керівника Міністерства освіти, і я тут додам додатково, що в Українському центрі оцінювання якості освіти з січня 2019 року немає директора. У нас в двох ключових інституціях, які відповідають за проведення нової вступної кампанії, немає очільників. І це, на жаль, загрожує катастрофою для цьогорічних абітурієнтів.
16 июня по этому поводу высказался еще и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на очередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Он сказал, что пока нет оснований для отмены или переноса ВНО. Далее цитата. «Никто не собирается отменять ВНО, и причин для переноса оценивания на август пока нет. Если такие причины будут, то Министерство здравоохранения и главный санитарный врач сообщат об этом». Конец цитаты. По его словам, показатели, при которых может переноситься ВНО, таковы. Это более 60 активных больных на 100 тысяч населения в среднем по Украине и более 50 областей, где будут превышаться три общенациональных показателя количества больных, превысит 12 на 100 тысяч населения. Будет более 50% загруженных больными коек в опорных больницах, и охват тестирования составит менее 12 человек на 100 тысяч населения. В общем, такие сложные показатели, но это те параметры, которые могут повлечь перенос ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня начнется плановый процесс с ВНО. Об этом уверяет премьер-министр.
Ну и вот, что касается абитуриентов из Крыма. Абитуриенты из аннексированного Крыма могут пройти украинское внешнее независимое оценивание онлайн. 15 и 17 июня все ученики могут загрузить задачи для ВНО на своих информационных страницах, выполнить тестовые задания и заполнить бланки ответов. До 19 июня ученики должны внести свои ответы в сервис определения результатов и получить свои результаты по итогам тестирования. Сервис определения определение результатов будет работать до 18.00 19 июня. С 9 июня также начали свою работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», обратившись в которые, абитуриенты со временно оккупированных территорий могут поступать в украинские вузы без сдачи ВНО. В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что абитуриенты из аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей смогут поступать в вузы на материковой части Украины без прохождения 14-дневной обсервации. Однако отмена обсервации не предусмотрена для студентов крымчан, которые сейчас находятся на карантине на полуострове, но должны приехать на материковую часть Украины для сдачи сессии. Вот об этих проблемах, с которыми сталкиваются крымчане, мы поговорим с Валентиной Потаповой, главой Центра гражданского просвещения «Алименда». Валентина, доброе утро. Алло, алло, слышите ли вы нас?
Алло, да, я слышу вас.
Здорово, здорово. Итак, начнем. Как пробное в ВНО сейчас проходят абитуриенты из Крыма? И для сдачи основного ВНО, если они поедут на материковую часть Украины, могут ли у них возникнуть проблемы вот в нынешних условиях пропуска через административную линию?
Мне кажется, что эту проблему нужно рассматривать в двух плоскостях. Ну, первая плоскость – это то, что непонятная ситуация даже для тех абитуриентов, которые находятся на подконтрольной территории Украины, где они имеют возможность общаться с директорами школ, где они имеют возможность получать информацию от своих учителей, то